Издательство «Эксмо». Йен Макьюэн. «Машины, как я». Это было чаянием религиозного порядка, святым граалем науки. Наши амбиции простирались везде и всюду. Притворить в жизнь миф о сотворении через чудовищный акт себелюбия. Как только это стало возможным, мы не могли не поддаться такому соблазну, и будь что будет. Выражаясь возвышенным слогом, мы вознамерились избегнуть смертности, бросить вызов или даже заместить Бога-творца, создав собственное идеальное подобие. Говоря приземленнее, мы задались целью разработать улучшенную, обновленную версию самих себя и, достигнув в этом мастерства, возликовать в изобретательском экстазе. Наконец-то на закате 20 века был сделан первый шаг на пути исполнения древней мечты и положено начало долгого урока, который мы должны будем усвоить, состоящего в том, что при всей нашей неоднозначности и ущербности, при всех сложностях описания даже наших простейших действий и способов бытия, мы поддаемся имитации и улучшению. И мне довелось оказаться на этом зябком рассвете, будучи молодым человеком, исполненным наивности и энтузиазма, в роли приемного родителя. Однако образ успел стать клише задолго до того, как появились первые искусственные люди, поэтому некоторые восприняли их с разочарованием. Воображение, смелее, чем история и технический прогресс, уже проработало это будущее в книгах, фильмах и телесериалах, как будто актеры с особым остекленелым взглядом, дерганными движениями головы и скованной осанкой могли подготовить к жизни с нашими будущими собратьями. Я относился к оптимистам и стал обладателем неожиданных средств, полученных от продажи фамильного дома после смерти матери, который, как оказалось, был расположен в дорогом районе застройки. Первый по-настоящему полноценный искусственный человек с адекватным интеллектом и внешностью, правдоподобными движениями и мимикой, поступил в продажу за неделю до начала безнадежной фолклендской кампании. Примечание. Речь идет о войне между Аргентиной и Великобританией, продлившейся со 2 апреля по 14 июня 1982 года. В настоящем романе, в отличие от действительности, победила Аргентина. Конец примечания. Адам стоил 86 тысяч фунтов стерлингов. Арендовав микроавтобус, я привез его к себе домой, в мою неприглядную квартирку в Северном Клэппиме. Это было безрассудное решение, но меня обнадеживала новость, что сэр Алан Тьюринг, герой войны и непревзойденный гений цифрового века, заказал себе такую же модель. Он, вероятно, собирался разобрать ее на части в своей лаборатории, чтобы досконально изучить внутреннее устройство. 12 роботов первой партии носили имя Адам, 13 — Ева. Подход мещанский, все это признавали, впрочем, коммерчески оправданный. Соображения о строгом расовом различии были отброшены наукой, так что эти 25 экземпляров представляли собой широкое этническое разнообразие. Пошли слухи, а позднее жалобы, что робота-араба невозможно отличить от робота-еврея. Произвольное программирование и личные наклонности давали всем полную свободу в сексуальных предпочтениях. К концу первой недели все Евы были раскуплены. Мой Адам для постороннего наблюдателя мог сойти за турка или грека. Он весил 77 килограммов, так что мне пришлось обратиться за помощью к Миранде, соседке сверху, чтобы втащить его в дом на прилагавшихся к нему одноразовых носилках. Пока заряжались батареи, я сварил нам с Мирандой кофе, а затем пролистал 470-страничную электронную инструкцию. Ее язык по большей части отличался ясностью и четкостью. Но Адам был совместным продуктом нескольких фирм, и местами инструкция напоминала очаровательную поэму «Нонсенс». «Извлеките наружу вверх вставку B347K для безопасного доступа к эмограмме с выходом на материнскую плату для смягчения полутонов эмоциональных перепадов». Итак, картон и пенопласт лежали у его ног. А обнаженный Адам сидел с закрытыми глазами за моим крошечным кухонным столом, и из пупка у него выходил черный шнур, подключенный к стенной розетке мощностью в 13 ампер. Для зарядки требовалось 16 часов, с последующей загрузкой обновлений и личных предпочтений. Я хотел, чтобы он ожил прямо сейчас. Миранда тоже желала этого. Словно молодые родители, мы жадно ждали его первых слов. Как мы знали из восторженной рекламы, он говорил не с помощью дешевой звуковой системы, скрытой в грудной клетке, но образовывал звуки речи за счет собственного дыхания, языка, зубов и неба. Его кожа, казавшаяся живой, уже была теплой на ощупь и нежной, как у ребенка. Миранда утверждала, что увидит, как шевелятся его глаза под веками. Я же был уверен, что она видит вибрацию от движения подземки, проходившей в сотни футов под нами, но я ничего не сказал. Адам не был секс-игрушкой. Тем не менее, он был способен заниматься сексом и обладал слизистыми оболочками, для работы которых ему требовалось потреблять пол-литра воды ежедневно. Глядя на него, сидевшего у стола, я не мог не отметить его густую и темную лобковую растительность и необрезанный член внушительных размеров. Эта высококлассная модель искусственного человека, несомненно, отражала пристрастие своих молодых разработчиков. Адама и Евы, так было задумано, должны отличаться цветущим видом. В рекламе его преподносили как компаньона, партнера по интеллектуальным баталиям, друга и личного помощника, который мог мыть посуду, заправлять постель и думать. Каждый миг своего существования он записывал все, что слышал и видел, и мог использовать эти данные. Однако ему не разрешалось водить автомобиль, плавать и принимать душ или находиться под дождем без зонта, а также работать с цепной пилой без присмотра. Что касается продолжительности работы, то, спасибо превосходным аккумуляторным батареям, он мог пробегать до 17 километров за 2 часа без подзарядки или, в виде эквивалента энергозатрат, вести общение в течение 12 дней. Жизненный цикл Адама составлял 20 лет. У него была аккуратная фигура, угловатые плечи, смуглая кожа и густые темные волосы, зачесанные назад. Узкое лицо с чуть крючковатым носом, как бы намекавшим на острый ум, задумчивые глаза под тяжелыми веками и плотно сжатые губы, цвет которых менялся на наших глазах от трупного и желто-белого до насыщенного телесного, а уголки рта словно чуть расслаблялись. Миранда сказала, что он напоминает ей портового грузчика с Босфора. «Перед нами сидел венец индустрии развлечений, воплощенная мечта веков, триумф гуманизма или же его ангел смерти».